Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня, как я обещал вам в прошлый раз, мы подведем итоги правления Петра I и посмотрим на страну со всех ее аспектов, именно что было до Петра и что случилось, соответственно, уже по окончании правления Петра I. Ведь мы с вами прошли довольно обширный путь именно в становлении государства, в изменениях жизненного и не только уклада страны, и все это уложилось за довольно короткий, надо сказать, период времени, всего лишь 30 с небольшим лет, если брать именно тот момент, когда Петр более или менее единолично пришел к власти. Ведь, казалось бы, что такое 30 лет? Вот давайте с вами попробуем это дело сравнить с какими-то другими крупными правлениями и с тем, что было за историю нашей страны именно в те моменты, когда какой-то правитель, какой-то государственный деятель стоял у руля нашей страны очень-очень долго. По моим подсчетам, самым таким условно долгожителем у власти был даже не Петр I, не последующие за ним другие императоры и императрицы, не даже вожди СССР и даже не наш президент Владимир Владимирович Путин. Нет, самый долгожитель, самый по-настоящему долгоправящий в нашей стране государственный деятель был великий князь Иван III, который именно как раз начал строить то самое централизованное государство. Несмотря на то, что по-настоящему централизованное государство пришло к нам именно уже с воцарением и началом правления внука Ивана III, Ивана Грозного. И по документам, конечно, Иван Грозный самый долгий правитель нашей страны, потому что по всем историческим источникам ему ставят начало правления именно с того момента, когда он стал наследником в 1533 году. И, соответственно, при таком раскладе он проправил 50 лет. Но нет, все-таки если брать самостоятельное правление, то Иван Грозный уступает своему деду. А вот именно самостоятельное правление, вдумчивое и очень серьезное, случилось именно у Ивана III, продлилось оно аж целых 43 года, с 1462 по 1505 годы. Почему я об этом, собственно говоря, заговорил, уйдя от темы Петра I? Потому что очень важно нам с вами обратить внимание на то, что можно сделать за столь долгий период времени, как вот условно 10, 20, 30 лет, и уж тем более 40 лет, как у Ивана III. Можно действительно по-настоящему изменить государственный строй и оттачивать этот строй. И, например, тому же Ивану III удалось сделать очень многое за эти 43 года. Он присоединил очень много земель, разобрался с Псковом и Новгородом, разобрался с Тверью, но справедливости ради, правда, с Псковом окончательно разобрался уже сын Ивана III, Василий III, но тем не менее тоже серьезный шаг в укреплении централизованного государства со стороны того же Пскова произошел именно в такой момент именно с воцарением и правлением Ивана III. И многие-многие другие вещи произошли, в том числе и передача власти. Об этом я тоже с вами говорил в прошлых выпусках, о том, как неожиданно Иван III передал свою власть, хотел ее передать и даже сделал это, своему внуку Дмитрию. Но это мы с вами обсуждали и не раз, и в рамках другой темы. И многие-многие другие вещи за правление, 43-летнее правление Ивана III произошло. Иван Грозный тоже за свои самостоятельные 37 лет тоже достаточно много чего сделал. И, несмотря на свои репрессии, реформы кровавые и не только, тоже, в общем-то, сильно изменил жизнь в стране. Также, конечно, уже с воцарением династии Романовых довольно много тоже проправили первые Романовы. И Михаил Федорович, и Алексей Михайлович. В сумме, в среднем, 30 лет каждый проправил. И здесь, конечно, тоже довольно серьезный момент, потому что 30 лет – это достаточно большой срок. Но не будем забывать, что Михаил Федорович, по сути, получил государство с нуля. Алексей Михайлович не очень понимал, что ему, собственно говоря, с этим с нуля, которое вроде как начало развиваться, делать. А вот уже третий царь и впоследствии император из дома Романовых, Петр I, получив от судьбы тоже достаточно такое большое время правления, если брать самостоятельное, то это получается в общей сложности 35 лет правления. По-хорошему, конечно, он это время потратил зря. Вот сейчас, наверное, слушатели, которые думают, Петр I гениальный правитель, и слышат такую фразу, думают, как так? Объясню, почему. Не будем забывать, что из этих 35 лет правления 20 из них ушло на войну со Швецией. И не только на войну со Швецией, но и на, соответственно, военную составляющую, потому что нужно было укреплять армию, флот, строить именно какие-то военные укрепления. И первое, что, собственно говоря, сделал Петр, основал военную крепость Кронштадт. Именно для того, чтобы там заниматься подготовкой армии, флота и не только. А государственное управление двигалось очень хаотично и, с одной стороны, очень сумбурным, это мы с вами тоже обсуждали, а с другой стороны, уж очень резко. Ведь большинство государственных законов, которые были приняты, начиная от того, что Петр провозгласил себя императором, а страну, соответственно, империей, и заканчивая учреждением Академии наук, произошло, по сути, даже не за 4 года, а за 3. Потому что не будем забывать, что Петр умер в начале 1725 года, а именно 28 января. То есть, соответственно, трехлетняя такая внутренняя политика очень резко, в общем-то, и стало развиваться просто какими-то космическими темпами, а 1722 год стал, наверное, самым богатым на подписание всеразличных внутренних указов, хотя, конечно, указы того или иного свойства были подписаны Петром за все 35-летнее самостоятельное правление. Но здесь мы с вами должны обратить внимание на следующее. Петр, безусловно, понимал, что государство нужно менять, но менял он его, ну, что ли, по системе, как ему хочется. И, с одной стороны, он царь, император, он как хочет, так и делает. А с другой, вот теперь мы подобрались к тому, о чем я говорил в самом начале. Сравним, что было до Петра, и случилось, соответственно, уже при нем. Государство, Московия, Россия, как ни назови эту страну до Петра, протекало очень размеренно и медленно. Да, оно было очень по-настоящему централизованным. Да, вокруг Москвы были собраны все земли, волости, округа и прочие, и прочие, и прочие населенные пункты. Да, царь стоял во главе всего государства, но мы с вами должны заметить, что именно экономика, армия, какие-то еще, соответственно, государственные моменты шли очень-очень-очень медленно. И, наверное, действительно, здесь нужно отдать должное. Петр, когда получил в наследство вот это размеренное государство, сначала, может быть, и думал также эволюционно его развивать, но мы с вами помним, что как раз детство Петра пришлось именно на тот период, когда были стрелецкие бунты, возможные какие-то споры и прочее. Очень своеобразное, но в то же время вдумчивое и мудрое правление сестры Софьи, походы и прочие моменты. И все это для Петра выглядело очень некорректным, странным, и он хотел от этого уйти. И, возможно, этот момент и ускорил процесс стремительных реформ. И здесь я должен сказать, что, наверное, Петр по-своему прав. Ведь и Михаил Федорович, и Алексей Михайлович, и даже Федор Алексеевич, который, несмотря на свои юные годы, на столь короткое правление, которое у него было, все они страну так или иначе развивали. Но развивали тихо, по-своему, и, возможно, только Михаил, поняв, что ему предстоит, немножечко резво стартанул, назовем это так, особенно как раз усилением налогов и сборов, возможными походами, решением вопроса с польской и шведской интервенцией. Да, он это сделал, но все равно именно государственный строй шел очень медленно и очень, так скажем, потихоньку. Алексей Михайлович вообще очень был тихим и скромным, как мы с вами помним, и вообще не любил сильно развиваться, и развивался действительно очень-очень тихонечко, и то, наверное, потому что его вынуждали обстоятельства. Бунты, присоединение Украины, какие-то еще жизненные моменты, но уж никак не какие-то серьезные политические решения. А вот Петр, поняв, что может быть, принял решение, что для того, чтобы государство встало на новые рельсы, нужно сделать все резко. И самое главное, не просто резко, а еще и таким образом, чтобы эта власть, это государство, это управление стало действительно четким, серьезным, крепким и по-настоящему государственным. Поэтому, собственно говоря, все возможные решения от бритья бороды до празднования Нового года, казалось бы, такие совершенно светские моменты, и заканчивая пожизненным военным, можно даже сказать, рабством, если угодно, ну, хотя на самом деле это служба, но, по сути, рабством дворян и не только дворян, заканчивая всевозможными актами, как, например, указ о единонаследии, когда... Мы с вами его не обсудили, но я как раз кратко объясню, что это такое. Когда помещичье землевладение, боярское или нового слоя общества дворян, переходило по наследству только старшему сыну, чтобы не было никаких, собственно говоря, ну, условно, разборок за эти земли. С одной стороны, это может быть хорошо, а с другой, конечно, были некоторые нюансы, и это тоже довольно интересный шаг в государственном управлении. Это при условии, что дворяне получить эту самую вотчину, это землевладение, могли только военной заслугой перед лично Петром. А Петр, надо сказать, как мы с вами уже только что поговорили, потратил большую часть своей жизни и царской жизни именно на войну и со Швецией, и с Турцией, и, в общем-то, даже с Персией. Хотя, слава богу, персидских походов пришлось, скажем так, сначала от них чуть-чуть отказаться пришлось, а потом уже, соответственно, их удалось избежать, потому что Петр как раз умер и не успел снарядить армию для того, чтобы отправить в Персию и сделать по-настоящему серьезную империю и на север, и на запад, и на восток, и куда угодно. Хорошо это или плохо, мы будем с вами это обсуждать, наверное, в других уже моментах, но сам факт, что Петр резко просто изменил и карту России, и жизнь России, это факт более чем очевидный, более чем важный и более чем главный. Потому что присоединение множества территорий – это серьезная заслуга. И в прошлых выпусках, особенно где я как раз упоминал о внешней политике Петра, мы говорили с вами о такой замечательной фразе Пушкина про Петра, где он говорит, что в Европу прорубил окно. То есть вот это самое окно в Европу прорублено ведь не только войной, не только Северной войной и турецкими какими-то походами, а именно еще и образом жизни. И с одной стороны, это очень странный момент и решение, почему Петр принимает такое условное решение, почему ему кажется лучшим именно взять и европеизировать общество. Наверное, как раз потому, что несмотря на то, что всю жизнь европейское общество по духовности было отсталым из-за средних веков, оно было все-таки передовым по каким-то как раз бытовым вопросам. И Петру казалось, что нам нужно идти в ногу со временем. При условии, что если уж все-таки отталкиваться от географических каких-то понятий, мы все-таки действительно находимся на стыке Европы и Азии. Мы действительно, несмотря на то, что в этом огромном-огромном континенте Евразия находимся, мы как раз по-настоящему и есть Евразия, именно как страна. И европейская территория, ну, довольно, кстати, обширная территория, скажем так, требует держать марку и идти в ногу со временем. И все какие-то шутки иностранцев, что до каких-то определенных моментов у нас по улицам ходили медведи и люди висели на деревьях, все вот эти странные шутки, ну, не то чтобы небезосновательны, а они скорее небезосновательны в каком ключе. Наше государство вроде как развивалось мирными, хорошими темпами, но действительно, с точки зрения культуры той же, мы так и не сумели достичь какого-то решения, пока не пришел Петр. Я, помните, в свое время обращался к обращению Петра и к его выпущенной книжице «Юности чистейшее зерцало» неспроста. Ведь эта книжица — это напутствие, в свое время переработанное поучение детям Владимира Мономаха 2.0, 3.0, 5.0, как угодно. Это история новой вехи, как вести себя в обществе. И ведь давайте, например, обратим внимание вот на какой момент в этой книге. Я, конечно, не великий историк, чтобы цитировать все это на память, но могу в двух словах объяснить вот такой пример, который, мне кажется, очень показательным. В этой книге, например, написано, как вести себя за столом и что нужно делать. Если до Петра было принято, например, ковырять палкой или, ну, каким-то столовым прибором, далеко не ложкой и не вилкой, надо сказать, а ножом, причем не таким столовым, а таким грубым ножом, какой-то палкой, которой ели еду. Ковырять палкой это по тарелке, рисовать узоры, чавкать, еще что-то подобное делать, что сейчас нам кажется неприличным, то Петр, посмотрев на жизнь Европы, неожиданно вдруг принимает решение, что нужно именно взять и оккультуриться. И это довольно хороший, серьезный шаг, потому что ведь действительно, казалось бы, мы всегда идем к очень интересным таким моментам, и здесь можно, конечно, обсуждать и делать какую-то отдельную тему, и если захотите, мы сделаем ее, если у нас с вами получится сделать интерактивную какую-то программу, мы ее сделаем, и я, наверное, переброшу мостик к возможным вопросам и ответам. Ведь мы с вами, на удивление, живем по этическим нормам Европы, которые нам привил Петр, а по социальным и каким-то жизненным, по тому, что шло испокон веков 1000 лет назад, даже 500 лет назад. Вот, например, к отношениям к женщинам и каким-то моментам, что женщина не может быть в обществе. И по отношению даже к детям, как их надо воспитывать. Это мы почему-то очень легко перенимаем с Древней Руси. Но зато, как правильно вести себя в обществе и вести себя красиво и по-светски, мы легко принимаем у Европы. И это очень интересный вопрос, который, на мой взгляд, требует серьезного обсуждения. Но на самом деле, если разбирать все это широко, глубоко и по-настоящему серьезно, то для того, чтобы подвести итоги правления Петра I, нам понадобится с вами не одна программа, и даже не две. И я, наверное, не буду сильно тратить время на подведение итогов правления Петра и остановился именно на этом серьезном контрасте. Потому что военные присоединения, безусловно, потом имели свои какие-то последствия, что-то мы отвоевывали, что-то забирали, что-то нам пришлось отдавать. Вопрос престола наследия, об этом мы с вами поговорим как раз в следующих программах. Вопрос какого-то даже культурного устоя тоже, собственно, развивался, но по-своему. И мы будем разбирать, что, соответственно, пошло дальше после Петра, а что так и не удалось развить. Вопрос присоединения территорий. Это мы с вами будем сильно разбирать еще и при Екатерине, и укрепление как раз имперской власти по-настоящему именно при ней. И многие-многие другие вещи. Но вот этот самый контраст, который я вынес за скобки и заострил на нем ваше внимание, мне кажется самым главным в изменении в обществе. Ведь общество неожиданно стало по-настоящему светским, интересным, и да, по принуждению, да, например, в те же музеи, театры даже, хотя театр чуть позже стал в моде, но вот музеи те же, которые появились при Петре, нужно было ходить по принуждению, потому что Петру казалось, что нужно таким образом привить любовь к культуре. И по-своему это у Петра получилось. И многие-многие вещи. И поэтому Петр, личность, конечно, неоднозначная, личность, конечно, выдающаяся, но тем не менее, как я сказал в самом начале, он потратил свои годы зря, мог бы, конечно, все это довести до совершенства, мог бы действительно поднять внутреннюю политику сильнее внешней, но справедливости ради скажем, наверное, что без выдающихся побед при Полтаве, в самой Северной войне, взятие Азова, построение флота, да и даже построение Кронштадта и Санкт-Петербурга, без этого, всего бы этого, не случилось бы такой революции в обществе. А вот как эта революция в обществе стала толчком для новых веяний и с чем столкнулась Россия после смерти Петра, мы с вами будем говорить дальше. А пока я предлагаю именно таким запомнить время Петра I, именно таким оставить его для того, чтобы потом, возможно, к нему вернуться в каких-то наших с вами разговорах, которые будут у нас с вами, чтобы отвечать на интересные вопросы. Но время мы это все-таки оставим. И на этом пока все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».